Глава восьмая. Кабанов-младший был похож на своего брата-ректора, но как-то неуловимо. Внешне-то они были очень разные. Николай Георгиевич – грузный, щекастый, угрюмый, как старый английский бульдог. Борис же Георгиевич скорее напоминает какую-то охотничью породу, поджарый, с быстрым цепким взглядом. Оба, впрочем, любят мундиры без знаков отличия, у обоих чувствуется военная выправка, и хоть Борис моложе лет на 10, впечатление такое, что повидал он в своей жизни не меньше, а может и больше, судя по изрытому старыми шрамами лицу, по плотной кожаной накладке на левой глазнице, по застывшей в одном положении ладони левой руки, облаченной в темную перчатку. Впрочем, возможно, ему всего раз крупно не повезло, и на ту беду рядом не было толкового целителя. Несмотря на то, что нас, первокурсников, выдернули в парк раньше времени, первые минут 15 лекции нам пришлось проторчать без дела. Преподаватель был занят, спешно раздавая задания другим студентам. Собралось их немало. Среди них были и второкурсники, и третьекурсники, и куча таких же, как мы, новичков, но с других потоков. Впрочем, эта задержка была даже кстати. Я успел за это время узнать кучу слухов. К примеру, что Кабанова-младшего студенты за глаза кличут боцманом. Или что Лизавета Вяземская учится на третьем курсе медицинского. В универе она тоже фигура легендарная, похлеще покойного Бергера. Но, правда, по другой причине. Младшая дочка губернатора – единственная незамужняя с баснословным приданым. Но при этом, кажется, самая избалованная и вздорная особа во всем городе. Даже тот факт, что она ходит в институт исключительно в сопровождении личного телохранителя, о многом говорит. И то, что ее не сразу хватились на лекциях, тоже. Опаздывать на первые пары, а то и вовсе пропускать их, вполне в ее духе. Но сейчас переполох поднялся нешуточный. Скорее всего, из-за недавней истории с Бергером все перестраховываются. По парку уже вовсю сновали полицейские, занятия не отменили, но похоже, что часть студентов и правда решили привлечь для обыска парка. Правда, неофициально, замаскировав это под обычные занятия. Освободившись, боцман построил нас по-военному в две шеренги и для начала прошелся перед строем, окидывая первокурсников изучающим взглядом. Вид он имел несколько раздраженный. Похоже, его вся эта спешка и суета только злили. «Зовут меня Борис Георгиевич. Фамилия моя Кабанов. Сегодняшнее наше знакомство будет коротким». Остановившись по центру шеренги, начал вещать он хрипловатым, словно бы надтреснутым голосом. «Обстоятельства требуют перейти сразу к практической части занятий. Но все же некоторую вводную я вам успею дать». Говорил он четко, обстоятельно, время от времени похлопывая ладонью здоровой руки по плоскому кожаному портфелю, висящему у него на лямке через плечо. Слегка заикался, явно давала о себе знать старая контузия, но компенсировал это четкой, отрывистой манерой речи. «Знаю, на профессора я похож как морж на балерину, но я здесь уже 6-й год. Именно я убедил руководство в том, что студентам Горного нужен этот предмет. Кому-то он покажется странным и вообще неуместным для высшего учебного заведения. Я к этому привык. Первое время я часто получал ушаты к критике со стороны коллег, но время показало, что я был прав. Навыки, которые вы получите на моих занятиях, точно вам пригодятся. А все почему?» Он широким жестом указал куда-то вглубь парка. «Если кто не в курсе, восток — это туда. И если идти в ту сторону день или даже два, то вы не заметите особых перемен. Да, тайга будет все гуще, людей все меньше, но вы все еще будете в границах Томской губернии. Это все еще матушка Сибирь. Но дальше... дальше Сайберия. Как думаете, в чем разница? Смелее?» «Можно отвечать прямо из строя».
«Ну, Сайберия больше», — ответил Трофимов. «Сибирь — это только российская ее часть, та, что с западного краю».
«Это понятно. Но почему даже русские используют два названия? И как понять, где владения империи заканчиваются, а начинается Сайберия?» Он обвел шеренгу взглядом в ожидании ответа. Не получив его, продолжил. «А понять легко. Вы это на своей шкуре прочувствуете, как только окажетесь там. Это все равно, что попасть на другую планету. Там природа уже не матушка, а мачеха злющая и подлая. Порой там, на километры вокруг, сплошные промерзлые пустоши, в которых не найти ни еды, ни топлива, ни естественных укрытий. Это мир для нас уже чужой, и выжить там поможет только то, что вы несете с собой. Прежде всего, здесь». Боцман постучал пальцем по виску. «Сайберия не терпит слабаков и недоумков. Она их просто сжирает, не морщась. Но я попробую подготовить вас к первой встрече. На моих занятиях вы будете укреплять тело, укреплять волю и учиться действовать на местности. Первые несколько лекций пройдут здесь, в институте. Но уже в октябре мы начнем выбираться за город».
«Зачем?» – спросил Кудеяров.
«Затем, что мой предмет нельзя изучать по книжкам. А уж тем более нельзя по книжкам наработать некоторые навыки. А они вам пригодятся. И порой будут куда важнее, чем вся остальная наука вместе взятая. Когда будешь сидеть на сосне, отбиваясь от лезущей к тебе ледяной куницы, вряд ли будешь думать про синусы и косинусы. Скорее уж, клясть себя за то, какой ты дурень, что забыл расставить ловушки и отпугивающие тотемы».
«Куница?» – недоверчиво переспросил кто-то из строя. «Небольшой же зверек».
«Ага, это у нас тут они, для человека не опасны. А та разновидность, что водится в мерзлоте, запросто откусит тебе пол задницы. Очень неудобно будет потом на лошадке скакать».
По строю прокатилась волна нервных смешков. Но, кажется, солдафонские манеры боцмана многим пришлись по вкусу. Я уже был наслышан про боцмана. Студенты его уважали, хотя и побаивались. Преподаватель достал из портфеля сложенный в несколько раз лист плотной вощеной бумаги. Развернул его, показал строю лицевой стороной.
«Вопрос на засыпку. Что это?»
«Карта же, Борис Георгиевич. Географическая».
«Вроде того. Это план академического парка в масштабе 1:5000. Достаточно подробный. Но, как там говорится, гладко было на бумаге...»
«Да забыли про овраги», — закончил кто-то из второй шеренги.
«Так точно. Сегодня выясним, как вы умеете читать карту и умеете ли вообще. Здесь у меня 10 штук. Сейчас я их раздам, вернете после занятий. Разбейтесь на группы от 2 до 4 человек. Каждой группе я выдам задание. Несложное. Время на выполнение почти 1.5 часа, так что не торопитесь».
Он вытащил из портфеля стопку карт.
«Задача простая. Проложить зигзагообразный маршрут из точки А в точку Б, отметив на нем не более 8 ориентиров с отрезками между ними не более 200 шагов. Требование к ориентирам. Каждый из них должен быть в зоне прямой видимости с предыдущим и последующим. Это простой, но очень нужный в походах навык. Маршруты нужно научиться составлять так, чтобы потом любой смог повторить их по вашим ориентирам. Вопросы есть?»
«А правда, что полиция Вяземскую в парке ищет?» Не выдержав, выкрикнул с места Качанов. Недовольно вздохнув, боцман оглянулся, будто проверяя, не подслушивает ли кто.
«От вас, шельмецов, ничего не утаишь. Да, говорят, хватились опять барышни нашей. Может, и ерунда, конечно, но сами понимаете, времена неспокойные. Так что, коль уж все равно будете рыскать по парку, смотрите в оба. Чем раньше эта краля отыщется, тем лучше. Если еще и своими силами управимся, вообще замечательно».
По шеренгам прокатились возбужденные шепотки, но Борис пресек их, гневно зыркнув на студентов и хлопнув ладонью по портфелю.
«Так, только без лишней суеты. У полицейских под ногами не путайтесь. И у старшекурсников тоже. Я постарался расставить вам точки так, чтобы вы не особо пересекались».
Еще несколько минут ушло на раздачу карт и заданий, мы с Полиньяком и Колывановой образовали свою команду. Я думал, Варя присоединится к немногочисленным девчонкам, но с ними она, похоже, не особо-то ладила. Жак, получив от боцмана карту с отмеченными на ней точками, расстелил ее на краю скамейки, заранее прикидывая маршрут. Варвара, аккуратно присев рядом, молча слушала, как он увлеченно что-то объясняет. Я же поначалу вообще не присоединялся к товарищам, оглядывая окрестности. В институт я взял обыкновение приходить чистым, то есть без перехваченного у Велесова аспекта зверя. Да и вообще теперь старался больше времени проводить в своем естественном состоянии без подключенных аспектов. Выяснилось, что так гораздо проще и эффективнее поглощать Эдру. Да и другие базовые способности, присущие моему дару, работали лучше. Прежде всего, умение видеть Эдру. Слухи про исчезновение Вяземской с новой силой всколыхнули воспоминания о предыдущей жертве неизвестного чудовища. А заодно пробудили какой-то странный азарт. Охотиться за новыми аспектами мне, пожалуй, рановато. Нужно для начала закрепиться хотя бы на нынешних позициях. Но все же нет-нет, а проскакивала мысль о том, что у меня теперь есть еще одна причина для того, чтобы поймать этого монстра. Если, конечно, он мне окажется по зубам.
«Богдан, ну а ты чего молчишь?» — растормошил меня Жак. «Согласен с моим планом?»
Я бегло взглянул на ломаную линию, аккуратно проведенную карандашом, и кивнул. «Попробуем. На плане-то все просто, но надо проверить, будет ли прямая видимость между точками. Боцман же не зря говорил про все эти бумаги о враге. Извиняюсь, Борис Георгиевич». Задумавшись о своем, я и не заметил, что преподаватель стоит буквально в нескольких шагах от нас. Впрочем, на прозвище тот не обиделся, лишь криво усмехнулся. Стартовой точкой у нас был отмечен фонтан рядом с главным корпусом. И это было очень кстати, учитывая, что здание медицинского института было неподалеку. Значит, если Вяземская приехала утром, как обычно, то путь ее начался где-то здесь. Народу в этой части парка, как обычно, было полно. Обычная студенческая суета разбавлялась отчетливыми нотками тревоги. Прохожие то и дело посматривали на полицейских, которых здесь было необычно много. Бегло оглядевшись, я понял, что искать здесь что-то сейчас бесполезно, и до нас уже все закоулки излазили. Усиление магического восприятия тоже ничего не дало. Призрачные потоки Эдры выделялись ярче, но никаких следов, похожих на те, что я нашел в понедельник рядом с телом Бергера, не было видно. Так. Попробуем мыслить логически. Куда девчонка могла пойти, прогуливая занятия? Да куда угодно, блин. На самом деле укромных мест здесь просто до хрена. Весь парк – сплошной лабиринт со стенами живых изгородей, со скрытыми в кустах беседками, массой тропинок, явно не отмеченных на официальных планах. Даже днем здесь можно затеряться так, что и сыскная команда не найдет. Тем более сейчас, когда листва еще не полностью сошла. А спрятать мертвое тело и того проще. Пример Бергера это отлично показывает. Но тут-то пропало сразу двое. Причем телохранитель должен был как минимум успеть поднять тревогу. А скорее всего и дать отпор нападавшему. Наверняка в телохранителях у Вяземской должен быть сильный одаренный с боевым даром. Да и сама она, кстати, тоже нефилим. Так что же это за тварь, что может утащить сразу двух нефов средь бела дня, да еще и так, что никто не заметил? Очень, очень странно. Путилин вроде бы отказался от версии, что это вампир, но я в этом не был так уж уверен. Для измененного зверя, забредшего сюда из тайги, тварь действует очень уж скрытно и хитро. Прямо мистика какая-то. Скорее всего, это все же человек. Или, по крайней мере, некто, обладающий разумом. Впрочем, все эти мои построения рушились об один единственный аргумент. Я еще очень мало знаю об этом мире и пытаюсь делать выводы на основе этой крайне скудной информации.
«Богдан, ну ты чего опять?» Снова пихнул меня локтем Полиньяк. «Витаешь где-то? Как думаешь, угол того здания — это хороший ориентир?»
«По-моему, не очень. Лучше уж вон ту беседку взять, она чуть левее. И у нее крышу издалека видно. Проще будет дальше привязку делать». Договаривал я уже в полголоса, бормоча себе под нос, потому что мне снова стало не до Жака. Разговоры об ориентирах и прямой видимости между ними натолкнули меня на одну догадку. Око. Призрачное око, которое убийца оставил рядом с телом Бергера. Если, конечно, это сделал убийца, но это уже отдельный вопрос. Что это вообще за хреновина и зачем она там была? Больше всего похоже на некую камеру наблюдения, что ли, позволяющую скрытно следить за локацией. Потому и размещена была на стволе дерева на изрядной высоте. Что если с помощью таких штук убийца и находит жертв? Путилин, кстати, на мой рассказ об этой штуке отреагировал как-то вяло. Сам он ее обнаружить не смог. Но и меня больше не привлекал за помощью. Чем он занимается-то всю неделю? Тоже мне великий сыщик. Или его что-то отвлекло? Пока мысли эти вертелись у меня в голове, взгляд сам собой скользил по окрестностям, задерживаясь на ключевых точках. Фонари, высокие деревья, верхушки статуй. Запрокинув голову, я прищурился, вглядываясь в самую высокую в округе точку, верхушку золоченого шпиля над главным корпусом. «Твою мать! Вот оно!» С такого расстояния я, конечно, не мог разглядеть сам глаз, но сгусток знакомой темной эдры там мерцал, притягивая взгляд, будто пятнышко на белоснежной выглаженной ткани. «Что?» — переспросил Жак уже осторожно, чуть ли не шепотом. И он, и Варвара смотрели на меня уже с некоторой опаской и беспокойством. «Да что с тобой, Богдан? Ты можешь объяснить?»
«Шпиль. Тоже хороший ориентир».
«Да, но он нам не подходит. Нам же на юг надо маршрут прокладывать».
«Вот что, ребят, вы же и вдвоем справитесь с заданием. Давайте я просто буду держаться неподалеку от вас, но поищу кое-что другое».
«Ты что, серьезно Вяземскую вздумал выследить?» Скептично отозвался Полиньяк. «И без нас народу хватает. К тому же, кто знает, может, она вообще не в парке. Уехала куда-нибудь в город, и все».
«Так забор же кругом», — возразила Варвара. «И на воротах сторожа стоят, смотрят, кто входит и выходит».
«Ой, я вас умоляю, вы посмотрите на эту карту. Судя по ней, парк этот просто огромен. Тут больше 1000 акров, даже, пожалуй, ближе к полтора. Полутора? Как это правильней по-русски?»
«Ну да, наверняка тайных выходов тут полно. Да и просто через забор перелезть можно», — согласилась Варвара. «Хотя я бы посмотрела, как бы она в юбках через него лезла. Высоченный же. И пики поверху». Слушал я их в полуха, продолжая высматривать другие следы темной эдры. Со шпиля, конечно, отличный обзор, но вряд ли можно ограничиться только им. Второй сгусток я засек, не сходя с места. Правда, пришлось посильнее выкрутить яркость восприятия. Так, что даже призрачные струйки обычной эдры, витающие в воздухе в виде едва заметной легкой дымки, превратились в почти осязаемые светящиеся полосы. «Туда!» — я указал в сторону здоровенной разлапистой ели слева от нас, метрах в 200, и, не дожидаясь остальных, рванул туда. Око было на высоте метров 3 и напоминало уродливую елочную игрушку. Призрачное глазное яблоко вело себя как живое, то и дело поворачиваясь на скрученном из темных жил стебле и фокусируя взгляд на чем-нибудь. Вот и на меня оно взглянуло явно целенаправленно. Возможно, потому что я и сам пялюсь прямиком на него, хотя вообще не должен его видеть. Я отвернулся, делая вид, что заинтересовался окрестностями. Но про себя отметил, что око можно засечь и по сопутствующим приметам. Ветка, на которую оно посажено, выглядит словно обожженная или обмороженная. Иголки пожухли, скорчились, сама кора потемнела. Мы продвигались дальше, по-прежнему держась рядом. Но француз с Варварой занимались заданием боцмана, а я выискивал новые следы. И по мере того, как углублялись дальше в парк, во мне нарастало ощущение тревоги. Эти жутковатые зенки были повсюду. Перевалив за десяток, я их уже и считать перестал. Неизвестная тварь будто бы следовала заветам боцмана и расставляла их так, чтобы обеспечивать перекрестную видимость между ключевыми точками. Да она же здесь обосновалась конкретно. Обустраивает логово, а эти ее глазки будто раскинутая на сотни метров вокруг паутина. Ну а что? Место-то для маньяка идеальное. Людей полно, постоянная движуха, но при этом почти как в лесу. Деревья, кусты, какие-то закоулки. Есть где спрятаться. «Кстати, вот и медицинский», — указал Жак на белеющее за деревьями здание. Я сверился с планом. Медицинский институт располагался примерно на полпути между главным корпусом и зданием горного института. А женское общежитие у них и вовсе было общее. Или, если быть точнее, немногочисленным студенткам горного просто выделили там часть комнат. Эта часть парка уже была не такая оживленная. Поблизости слышались только голоса небольшой группки студентов. Кажется, как и мы, бегают с картой, маршрут строят. Но вот глазков здесь сильно больше, чем перед главным корпусом. Остановившись на перекрестке аллеи, я огляделся, прикидывая путь от главных ворот к зданию медицинского. Приехала Вяземская наверняка на машине. Но ближайшее место для парковки вон там. Значит, дальше шла пешком. Вот по этой аллее. Но там наверняка уже полицейские каждый куст обыскали. Но что, если она свернула раньше, например, вон туда? «А там у нас что?» — окликнул я Жака и снова забрал у него план. «Да ничего!» — вместе со мной, рассматривая обозначение, пожал он плечами. «Вот тут два каких-то домика, и все, больше никаких зданий на много акров. А это вот узкое голубое пятно. Это что, ручей?»
«Скорее уж пруд. Вон начало, тут конец. И мостики через него идут. Так, тут же сноска есть. Что тут у нас?» «Ботанический сад, вторая секция».
«Угу, и даже закрашено другим светом. А эта линия что обозначает?»
«Ограда, да вот же она». Секция ботсада и правда была отделена от остального парка кованым забором, но попроще и пониже того, что шел по внешней кромке. Метра полтора в высоту из однотипных решетчатых секций с листовидными пиками поверху. Вход виднелся метрах в 50 от нас. Его можно было разглядеть издалека по раскрашенной в зебру будке вахтера. И там наверняка тоже проверили. К тому же, если бы Вяземская решила свинтить с занятий, она вряд ли бы светилась лишний раз перед вахтерами. Скорее уж свернула раньше, где-то здесь. «Эй, ты куда, Богдан?»
«Тсс, да не шуми ты!» — раздраженно шикнул на него я. «И не отвлекай. Я сейчас только проверю кое-что».
Я сошел с тропинки на газон, вглядываясь в кусты. Вот снова подозрительные пятна пожухшей, почерневшей листвы. Еще одно око? Нет, следы, парящие в воздухе, как клочки темного, насыщенного фиолетовыми сполохами тумана. Одна незадача. Они там, в низинке, уже за забором. Впрочем, решение нашлось быстро. Я разглядел в кустах узенькую неприметную тропинку. Сначала показалось, что она попросту упирается в забор. Но, раздвинув ветви, я обнаружил лазейку. Прутья забора были разогнуты так, что в них мог пролезть человек. И тропинка продолжалась дальше. Причем, судя по всему, ход этот был проделан студентами давно, специально, чтобы шастать в ботсад в обход ворот. Интересно только, зачем? Жак с Варварой, опасливо оглядываясь, следовали за мной. Но вопросов лишних уже не задавали, только между собой шушукались. Я тем временем изучил следы, даже попробовал втянуть темную эдру, из которой они состояли.
Эдра как эдра, никаких особых ощущений. Мое тонкое тело свободно впитало ее, переработало, влило в свои ткани.
В отличие от ока, эти темные сгустки не какой-то сложный энергетический конструкт, а просто следы воздействия какого-то мощного аспекта. Возможно, они остаются на месте, где убийца применял свои магические способности. Интересно, а я сам оставляю подобные следы? А другие нефилимы? Вроде пока не замечал. Вскоре обнаружились и осязаемые улики. несколько ярко-рыжих клочков, не то волосы, не то шерсть, не то войлок.
«Что это?»
Все-таки не удержался от вопроса Полиньяк, тоже раскрыв рот, приглядываясь к находке. «Если б я знал, но неподалеку от Бергера я находил такие же». Глаза француза округлились так, что, кажется, сравнялись с оправой очков.
«Думаешь, здесь все-таки что-то случилось? Может, позвать жандармов?»
«Не надо, проверим сами».
«Это может быть опасно», —
почему-то шепотом возразил Жак, хватая Варвару за руку. Так, к слову, отреагировала куда спокойнее, но только внешне. Лицо ее будто окаменело. Сама она напряженно вглядывалась куда-то вдаль, и ядро ее странного дара, похожее на свернувшегося в клубок панголина, дрожало, будто норовя раскрыться. И она боролась с этим. От напряжения стиснула руку Полиньяка сильнее, тот удивленно обернулся на нее, но воспринял этот жест по-своему.
«Ничего, не волнуйся, мы не дадим тебя в обиду, но лучше, мне кажется, позвать подмогу».
Она лишь кивнула, справляясь со вспышкой волнения. Но дар ее продолжал беспокойно ворочаться, правда, уже не так сильно. «Сейчас только осмотримся немного», — предложил я. «Надо понять, куда эта тропинка вообще ведет». Разгадка обнаружилась быстро. Обойдя пышную ель, мы нашли скрывающуюся за ней крошечную беседку, окруженную полукольцом живой изгороди. Широкая деревянная скамейка, потрескавшийся столик, куполообразная крыша на четырех столбиках — вот и вся конструкция.
«Укромное местечко», — усмехнулся Полиньяк. «Места для поцелуев?»
«Все-то ты к одному сведешь», — проворчала Варя. «Просто лавочка для отдыха и заброшенная, похоже. Вон заросло, как все вокруг». «Да нет, сюда, похоже, частенько захаживают», — возразил я, указывая на забытый кем-то шарф на спинке скамейки и на свежие обертки от каких-то сладостей.
«Думаешь, Вяземская тоже? С каким-то кавалером?» — предположил Полиньяк.
«Она же с телохранителем была», — возразила Варя.
«Так, может, телохранитель молодой и симпатичный?»
Девушка неодобрительно покачала головой, но промолчала. Похоже, она по-прежнему боролась с зашевелившимся даром, и это ее серьезно беспокоило. Даже Полиньяк заметил и встревожился.
«С тобой все хорошо? Ты так побледнела! Вот, присядь!»
Француз засуетился, усаживая Варвару на скамейку и хлопоча над ней. Я тем временем продолжал поиски, будто охотничий пес, взявший след. На самом деле версия Полиньяка была вполне правдоподобной, но говорить об этом я не стал. Был слишком занят изучением окрестностей. Заросли здесь были густые и неухоженные, похлеще, чем в моей усадьбе. Этот закоулок ботсада, похоже, был вдалеке от аллеи, а беседка и правда была заброшенной. К ней вела только протоптанная самими студентами тропинка сквозь лаз в заборе, а вокруг возвышались высокие в человеческий рост кусты. Если даже где-то и была дорожка, то ее сейчас было не разглядеть под слоем палой листвы. И следы темной эдры были только возле беседки. Стало быть, если Вяземская и правда стала жертвой убийцы, то произошло это уже здесь. А до беседки она добралась по своей воле, или убийца ее как-то заманил. Но как он нейтрализовал телохранителя? Я полез в заросли по следам и уже через несколько метров наткнулся на новые улики. Свежий клочок светлой ткани, явно с женского платья, зацепившегося за сучковатую ветку. Сломанные ветки, снова пятна темной листвы, пожухшие сильнее, чем остальная. Ого! А здесь, кажется, разразилось целое побоище. Кусты изломаны так, будто по ним трактор прокатился. Еще клочки ткани, рыжая шерсть.
«Кровь!»
— выдохнула за моей спиной Варвара. Они с Полиньяком, не усидев в беседке, последовали за мной. Бурые пятна на листве действительно бросались в глаза. Их было так много, будто кровь эту выплеснули из ведра. Впрочем, и помимо этого следов на земле было много. Кое-где целые куски дерна были вырваны, будто от взрывов.
«А вот теперь точно надо вызывать подмогу», — пробормотал Жак. «Тихо!» — вдруг шикнула на него Варя. «Слышите?»
Мы замерли, прислушиваясь. Я снова пожалел, что у меня в арсенале нет аспекта зверя. Все же надо попробовать заполучить его. Или через Велесова, или поглотив у кого-нибудь. У него есть свои минусы, но в некоторых ситуациях он крайне полезен.
«Я ничего не слышу!»
– прошептал Жак, но Варя снова на него шикнула и даже зажала рот ладонью.
«Вон там, ниже, стонет кто-то!»
Честно говоря, я тоже ничего не слышал, кроме шелеста листвы от ветра. Но Варвара говорила уверенно и первой начала спускаться по склону холма к темнеющему в низине пруду. Жак попробовал было ее остановить, но бесполезно. Впрочем, далеко идти не пришлось. Мы просто спустились чуть ниже. Буквально в нескольких метрах от места схватки наткнулись на новые следы. Кровь, сгустки темной эдры. Сломанная трость с массивной стальной рукояткой. Какие-то странные острые шипы, торчащие из земли под разными углами. И труп. Увидев его, Варвара ахнула, прикрывая рот ладонью. Жак, вытаращив глаза, побледнел и быстро отвернулся. «У меня тоже ком к горлу подкатил». Молодой высокий мужчина лет 30 в дорогом костюме и распахнутом светло-коричневом пальто. При жизни, похоже, был красавцем. Волевой подбородок с ямочкой, щегольские подкрученные усы. Но какая-то чудовищная сила изломала его и насадила на торчащий из земли обломок здоровенного пня с острым краем, пробив насквозь. Он был похож на жука, проколотого булавкой. Руки и ноги бессильно свисали, не касаясь земли. Живот — сплошная рваная рана. Дерево позади него было опутано каким-то странным, влажно поблескивающим наростом, будто к стволу прилепился огромный бугристый кокон высотой в пару метров, состоящий из твердого, похожего на застывшую смолу, материала. Кстати, из такого же состояли и шипы, торчащие из земли. Я пнул один из них, попытавшись сбить. «Куда там?» «Твердые, как камень».
«Там внутри кто-то есть».
Борясь с приступами тошноты, указала Варвара.
«Слышите?»
Я постучал по твердому кокону. По звуку определить, полый он или нет, не получилось. Стенки у него, похоже, довольно толстые.
«Там, внизу!»
Вдруг вскричал Жак.
«Смотрите!»
По нижней кромке этой странной штуки обнаружился участок, разрытый явно изнутри. Кто-то пытается выбраться? Правда, лазейка узкая, кошка едва пролезет. «А что там такое светлеет?» Я наклонился и достал из норы кусок какой-то светлой, тонкой ткани. Носовой платок. Расшитый, надушенный, явно женский. И, наконец, тоже расслышал слабый стон, донесшийся изнутри. «Зовите подмогу!» — рявкнул я оторопевшему полиньяку.
«А ты?»
«А я пока попробую вскрыть эту штуку. Девчонка, похоже, там, внутри. Как не задохнулась еще...»
«Но тут опасно находиться! Вдруг...»
Жак замолк. Видимо, взгляд мой был достаточно красноречив. Схватив за руку Варю, он ломанулся через кусты обратно к беседке. Я же, переключившись на аспект укрепления, быстро слепил из эдры короткий силовой клинок, торчащий из кулака на манер индийского катара. Примерившись, ударил в верхнюю часть кокона. Поначалу в полсилы, не вкладывая эдру. Но, поняв, что скорлупа эта даже прочнее, чем кажется, влупил уже покрепче. Так, что, кажется, содрогнулся сам ствол дерева. Бестолку. Правда, приглядевшись, я увидел на поверхности кокона длинные параллельные борозды примерно на той же высоте, где бил я сам. Похоже, убийца уже пробовал кокон на прочность, но потом плюнул, довольствовавшись одной жертвой. Только чем он бил-то? Похоже на следы когтей, но что тогда там за лапища-то? И что за когти? Сменив тактику, я начал долбить в уязвимое место на стыке между самим коконом и стволом дерева. В удары вкладывал побольше эдры, благо можно было быстро пополнить ее запас из окружающих растений. Полетели щепки, осколки, похожие на черепки глиняной посуды. Видя, что кокон поддается, я поднажал и бил уже изо всей силы, пока не выломал здоровенный кусок. В образовавшуюся дыру вполне мог пролезть и я сам. Я заглянул в нее Из-за поднявшейся пыли поначалу показалось, что внутри ничего нет, но потом расслышал слабый стон и кашель. Подался вперед, просунул внутрь руку, и в нее вцепились тонкие женские пальцы. И тут кокон вздрогнул, исторгая во все стороны длиннющие острые шипы.